Мы продолжаем изучать статью «Дарование Торы» из книги «Каббала для начинающих», страница 114, пункт 12. Нам стоит вернуться на 11 пункт. Только напомним, прежде чем читать 11 пункт, что наш телефон открыт для вопросов 03-922-6650 относительно урока и относительно любых вопросов 03-922-6650. 11 пункт, страница 114 в книге «Каббала Лематхиль», «Каббала для начинающих». И сейчас мы получили возможность выяснить, что же на самом деле представляет собой цель творения в слиянии с Ним. Ведь все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нам нашими занятиями Торой и заповедями, это не более и не менее, чем подобие ветвей своих корням, в соответствии с чем вся приятность и нега, и все возвышенное являются естественно исходящими из Творца. Таким образом, наслаждение — это не что иное, как подобие свойств их Создателя. Если мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытываем наслаждение. Это не что иное, как подобие. А все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным или очень болезненным, как к тому и обязывает это явление. Таким образом, вся наша надежда зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню. Мы созданы таким образом, мы так устроены, что все то, что происходит в Творце, все, что находится в Творце, существует в нем, как закон, как природа, оно ощущается в нас как приятное, как сладкое, как наполнение, как наслаждение. А любая вещь, не существующая в нем, насколько она противоположна, настолько ненавидима и приходит к нам в ощущениях страданий. И из этого мы должны понять, что здесь нету со стороны Творца относительно нас каких-то отношений особых, которые посылают нам, не дай Бог, страдания, или скрывает себя, или приближает нас и наполняет нас. Нет. Все зависит от исправленности со стороны человека. Я Авая не изменял. Высший свет находится в абсолютном покое, добрый и наслаждающий хороших и плохих. Всякие такие высказывания должны обучить нас, что мы находимся внутри Творца, внутри Высшего Света, и только в мере соответствия свойств, насколько наши килим будут соответственно тому, чем он является, соответственно, этому мы будем чувствовать себя хорошо. А если нет, наоборот. Отсюда на нас есть прямое влияние от расстояния между нами, насколько далеки мы страдаем, насколько близки по свойствам, по мнениям, по мыслям, по целям, по желаниям. Чем ближе, тем входим в наслаждение, в понимание, в вечность, во все хорошее, которое только мы можем понять, что это по мере исправленности наших килим, в свойствах, восприятия нашим, и наоборот. То есть Творец влияет на нас, в общем-то, образом по закону этому соответствия свойств. Нету другого закона. Нет желания больше или желания меньше со стороны Творца. Нет. Это постоянный закон, влияющий на нас постоянным образом. Он влияет на нас, его влияние добрый и дающий добро. То есть отдача. дарование. Это единственное свойство с его стороны, которое раскрывается относительно нас. В той мере, в которой мы соответствуем, мы находимся в ощущении наслаждения и наполнения. А если нет, то эти же ощущения, что мы противоположны ему, они в нас ощущаются как страдания, как недостатки, и они сами, вот эти ощущения, поскольку мы ощущаем, чувствуем удаление как страдание и боль, эти сами ощущения подталкивают нас к наслаждению, и у нас нет иной возможности. Мы, в общем-то, только чувствующие люди. Мы только желание насладиться, и поэтому нет у нас возможности остановить себя и не наслаждаться. У нас только есть разум возле чувств. Все с помощью разума мы можем производить расчеты более точные, от чего нам более стоит и каким образом более эффективным приблизиться к наслаждению. У нас нет никакой возможности произвести и сделать из себя другое творение, которое делает расчет и измеряет что-то, кроме наслаждений или страданий. Поэтому говорит здесь автор, что закон соответствия свойств — это закон наслаждения неограниченного. Читаем 12-й пункт, страница 114. И вот слова мудрецов, задавших вопрос. Какая разница Творцу, что кто-то режет скотину с шеи, а кто-то с затылка? Ведь заповеди даны не для чего иного, как только для того, чтобы очистить, соединить ими творение. И очищение это означает очищение грязного тела желания, что и является целью, вытекающей из всего исполнения Торы и заповедей. Это грязное тело, это рацион ли кобыль, желание наслаждаться, которое чисто эгоистически, противоположно от Творца, существует в нас, и поэтому мы находимся в страданиях вследствие удаленности от Творца, от источника наслаждения. И вот это грязное тело, его можно исправить. В той мере, в которой мы его исправляем, исправляем его ради отдачи, что его форма, то есть мысли, желания, стремления его будут как у Творца. В этой мере мы, в соответствии свойств между нами и Творцом, ощущаем наслаждение. А для того, чтобы исправить тело, даны силы особые. Наше тело, рацион лекабель, состоит из 620 желаний. Тарах, 620 желаний, то есть 613, тарьяк, 613 плюс 7. 613 плюс 7, они все вместе составляют 620 желаний. Исправление этих 620 желаний называется соблюдением заповедей. То, что мы должны проделать на 620 этих желаний, это выстроить на них масах, экран. То есть намерение ради отдачи, что я использую каждое желание, которое приходит ко мне, наслаждение, приходит ко мне как свет, как возможность использовать желание, ради Творца. То есть, подобно тому, как Творец мне на пользу, так и я на пользу Творцу. Если я и Он равны, тогда я ощущаю внутри желание, наслаждение, которое называется внутренний свет. Орпними, внутренний свет. Тогда я получаю в этих 613 желаний 613 наполнений, 613 внутренних светов. Итого, этот свет, который ко мне приходит, называется Тора. А внутренний свет, который я получаю, тоже называется Тора. А мое желание уподобиться Творцу называется Исраэль. От слов Яшар прямо к Творцу. Исраэль прямо к Творцу переводится. И когда я получаю весь этот свет, это называется Исраэль, Тора и Творец. Все это общий свет, наполняющий всю реальность, едины, что все образовалось в одно кли. И это суть исправлений и их цель. И то, что он пишет, какая разница Творцу, как режут скотину с горла, как написано, что надо резать затылка. Ведь написано о духовном действии, что надо резать скотину. Скотина — это мой рацион ликабель, мое желание наслаждаться на определенном уровне. Оно называется бейма, животное. Когда это животное режут, то есть эту скотину исправляют, что она становится пригодна для использования человека в нас, то это наше животное внутреннее должно пройти убиение кошерное. То есть мы его убиваем ради определенной цели и определенным образом. Отрезаем от него куски, которыми можно пользоваться, потому что не всеми частями мы можем сразу пользоваться ради отдачи. Есть части чересчур тяжелые для нашего исправления, а есть части менее. И потом мы должны пройти к этим желаниям, которые называются животное в нас. По ним должны еще исправление — это кашировать мясо и так далее, и пользоваться потом им. Конечно, говорится об исправлениях внутренних в желании. Одно из желаний в нас называется животное. У нас есть из, во всех наших желаниях есть желание на уровне неживое, растительное, животное и говорящее, потом божественное. Так вот, уровень живой, там есть рыба, мясо, всякие такие желания, которыми мы пользуемся особым образом и в растительном, и на неживом уровне, ну и тем более, конечно, все это на пользу говорящему уровню, а говорящий на пользу божественному уровню. Так мы исправляем наши желания. Каждое желание делится на все эти желания. И поэтому Бальсулям говорит, конечно, не важно то, что мы здесь делаем в этом мире. Заповеди этого мира — это как копия, оттиск, напоминание, что мы должны делать в духовном. В них, конечно, нет никакой духовной пользы, а только польза сохранения рамок народа в материальном. Но в духовном, то, что эффективно для нашего духовного пути, это, конечно, только исправление духовное, которое человек делает. Поэтому не просто так написано в Мидраше. Неважно Творцу, как режут скотину. То есть, подразумевая, а ради чего режут? Ради чего делают внутренние исправления в нашей внутренней скотине? Для этого дарованы заповеди. Поэтому сказано, даны заповеди, чтобы очистить в них творение. То есть, очистить их, сделать их рацион ликабель, чтобы он целиком был ради отдачи. Чтобы он пользовался ради отдачи, а не ради получения. Это называется, что он чистый. Желание остается, но только цель использования его, намерение использования желания изменяется, и с помощью этого оно очищается, желание. Читаем дальше. Так как человек родится диким ослом, когда выходит и рождается из лона творения, он находится в совершенно грязном и низменном состоянии, что означает огромную величину его любви к себе, заложенную в нем. То есть все 620 желаний в нем, они все целиком эгоистические. Это место, природа, с которой рождается каждый. И все это движение вокруг себя самого, без каких бы то ни было, искра отдачи ближнему. Это мы не можем, с этим мы не можем спорить. Мы так рождаемся, это можно видеть в маленьком ребенке, во взрослом человеке, и насколько мы потом, каждый из нас, вследствие стыда или злоупотребления ближними там действуют хорошо или скромно, но тот, кто не вошел в духовное исправление, все являются эгоистами во всех своих желаниях, которые пробуждаются в нас, и во всех мыслях, которые пробуждаются. В этом нет исключений. Человек может выйти из этого только после работы кропотливой, которую делает над каждым желанием с помощью системы Каббала. А кто не изучает Каббалу и не пользуется ею для внутреннего исправления, он остается во всех 620 своих желаниях, естественных, эгоистических, от рождения и до смерти, безо всяких изменений. И он находится на максимальном удалении от корня, то есть на противоположном конце. Ведь корень его — абсолютный альтруизм, без каких бы то ни было искр получения. А новорожденный полностью погружен в получение для себя, абсолютно без искр отдачи. Поэтому его состояние считается нижней точкой низменности и грязи, находящейся в человеческом мире. Вот так человек из жизни в жизнь продвигается в восприятии реальности, в разуме, в чувстве. Его желание развивается, подталкивает его к развитию технологическому, экономическому, культурному. Но он остается в своих желаниях более развитых, конечно, но абсолютно эгоистических, как это и было прежде. И, в общем, все изменение, насколько человечество продвигается из поколения в поколение, оно становится все более грубым. И хотя и может чуть больше скрывать и приукрашивать наше эго во всяких красивых формах ложных. И все развитие вот это, чтобы достичь состояния, когда раскроется перед всеми, глазам всех, что это развитие эгоистическое, оно нам во зло. И тогда не будет выхода у человека, кроме как от множества страданий, начать самоисправление. Текст читаем. И по мере своего продвижения и роста получит от своей среды частичные уроки отдачи ближнему. И это, конечно, зависит от степени развития ценности этой среды. Но и тогда начинают его воспитание с выполнения Торы и заповедей ради любви к самому себе, чтобы получить награду в этом мире или в будущем мире. Это называется лёлишма, ради себя, потому что невозможно приучить его другим путем. Это Бальсулям уже говорит о человеке, который вошел в общество. Прежде всего, у этого человека есть стремление изнутри, что он хочет измениться, хочет исправить себя, иначе он будет пренебрегать всеми рекомендациями даже самых великих людей. Он не услышит их, они мимо него пройдут. А если человек действительно требует из точки сердца, входит в правильное окружение, и это окружение, в общем-то, показывает ему пример действий в отдаче ближнему, то есть только отдача — это высшая ценность относительно любых других вещей, которые человек может изобрести себе и подумать, что это вещи важны. Те или иные, нету ничего более важного, чем одно, выше всех. Относительно него все остальные на одном уровне — отдача ближнему. То есть все, что ты найдешь себе, все, что изобретешь, для всего этого один уровень — эгоизм. А если ты хочешь выйти из этого, быть над этим миром, тогда ты обязан приобрести свойство отдачи ближнему. и прийти к этому, потому что человек находится во всех 620 своих эгоистических желаниях. Невозможно сразу. У него нет никакого желания к этому. Нет, его обучают, что стоит тебе быть в отдаче ближнему. Почему? Этим приобретают этот мир и следующий мир. Наслаждение, вечность, совершенство, всякие вещи этого мира. Ты, конечно, видишь, в этом мире нет ничего. И чем больше ты продолжишь в этом мире, тем больше ударов будет. Таким образом, обязывают человека сделать шаги вперед, эгоистический, к цели эгоистической, но в сущности цель эта, хотя она и эгоистическая в его глазах, но там внутри есть уже свет, возвращающий к источнику. Здесь есть состояние уникальное. Человек находится в эгоизме, это называется в этом мире. Он обязан получить силы от того, что находится вне этого мира. Силы духовные, чтобы свет повлиял на него, и свет, чтобы был из другой меры, из другого свойства, из духовности. Так как же придет свет из одного мира в другой мир, в келим, которые не соответствуют ему, которые не могут воспринять его. Поэтому здесь имеется закон ветви и корня и закон окружающих светов относительно неисправленных келим. Если человек в этом мире, который находится во всех эгоистических келим, во всех эгоистических целях, но он начинает думать, начинает читать, начинает интересоваться своими продвинутыми духовными состояниями, и вопреки тому, что он представляет себе их как личный выигрыш очень большой, но при этом он думает о духовных состояниях. И тогда он начинает путать себя, запутывать себя. Мне стоит прийти к отдаче, потому что от этого мне будет хорошо. Что одно противоречит другому, в общем-то. Но у человека нет иного выхода. И вот этот переход, который он вот таким образом делает, это называется лёлишма, ради себя. Когда он думает об альтруистической цели в эгоистических терминах. И это правильно. Из его состояния, с одной стороны. С другой стороны, это вызывает свет, вызывает силу из того места, к которому он находится в духовном. Ведь мы уже находимся в Гмар-Тикун, в окончательном исправленном состоянии, но неосознанном. Так человек из этого места вызывает на себя особую силу, которая называется окружающий свет, возвращающий к источнику. И вот эта сила, то есть его исправленное состояние, тянет его из эго, из его эгоистического состояния в испорченном мире к исправленному состоянию. И, конечно, это зависит от окружения, потому что в окружении он может увидеть, насколько он готов действовать в приложении сил, прикладывать усилия, принизить себя, чтобы достичь цели. Расчеты чисто эгоистические, смешанные с состоянием альтруистическим, исправленным будущим своим, в котором он уже существует и к которому он тянется. Мы видим и в нашем мире, во множестве состояний, где человек вот так представляет себе быть великим человеком в образовании, в культуре, в науке, в физической силе. У него есть образ, и над этим образом он работает, и это помогает ему. Оттуда он получает силы. Из окончательного состояния. Мы все в нашей жизни находимся всегда в некоем развитии, в некоем стремлении к будущему. Это будущее, светящее нам, дает нам ощущение будущего, ощущение выигрыша. И это наша жизнь. В настоящем находятся только животные, которые слиты с текущим моментом. А человек всегда живет от будущего. А если будущее пропадает, человек впадает в депрессию. И это уже болезнь. Поэтому эти вещи, это вещи логичные, которые существуют и в нашем мире. Но разница, что человек представляет себе, изображает себе цель, которая чуть, казалось бы, отключена от нашей реальности. И от этого у него есть огромный выигрыш, потому что простая эгоистическая цель, которая тянет его, от нее он получает от духовного представления, к которому он тянется, он получает ормакив, окружающий свет, и этот свет его изменяет. Изменяет в нем природу. И, в общем, он входит в другое пространство совершенно, вечное и совершенное. Читаем текст дальше. А когда вырастает и входит в лета, открывает ему, как прийти к выполнению заповеди ради Творца. Вырос означает не вырос в высоту или по возрасту, нет, имеется в виду годы, не годы, как написано, что делать с детьми, которые состарились. С младенцами, которые состоят. То есть человек, которому 70 лет, умеет... Конечно, он не меняется, а говорят о людях, которые приобретают с помощью обучения это искусство, как исправить себя, как подтолкнуть себя относительно этого духовного состояния. Но потом, постепенно, с помощью множества действий, с помощью влияния среды, ему раскрывают. Он приходит в состояние, когда ему можно раскрыть. Что значит раскрывает ему? Кто раскрывает? Он сам раскрывает из келим, исправленных, улучшенных своих, из понимания, ощущения, что внутри этих лет он уже потерял их. Он развил их, приобрел более тонкие развлечения. Внутри них он уже начинает ощущать все больше и больше категорий, более близких к духовному. Это называется лешма, ради Творца. Что значит отдача? Что такое духовная природа? Что это противоположный мир? Что это иной совершенно мир? Он приобретает уже двигатель, кли особое, с помощью которого переходит из ощущения этого мира в ощущение мира духовного в своей жизни. Читаем текст. Текст читаем. Как пишет Рамбам, женщинам и детям не раскрывают, как заниматься Торой и заповедями ради Творца, потому что они не смогут вынести, что значит женщины и дети, подразумеваются и мужчины, конечно, и говорится именно о мужчинах, в особенности о мужчинах, но они пока еще находятся в некоторых... внутренней слабости в некоторой, они еще не раскрыли достаточную силу, знания, искусства во всей этой работе, во всем этом внутреннем анализе своем, так они называются пока женщинами или детьми, эти мужчины. Но потом, когда учатся дальше, действует дальше в обществе, в группе, в основном это работа с окружением, тогда из ребенка или женщины превращается в мужчину, от слова «мужественный», «герой», то он уже может приподняться над своей природой в природу духовную. Только когда подрастают и приобретают знания и разум, тогда обучают их исполнению ради Творца, лешма. Как говорили мудрецы, из лёлешма ради себя переходит к лешма, к ради Творца, что означает намерение доставить радость Создателю, а не ради любви к себе. Что значит разум и знание? Почему? Потому что всегда выяснение в мыслях. Как говорится, все в мыслях выясняется. Человек дает себе ценности новые, он начинает выяснять между истинно ложь и добро и зло, горько и сладко. Может быть, горькое, но это истина. Или ложь, но сладко, и он уже умеет перекрутить эти вещи, и не обязательно для материальной жизни, нет, для продвижения духовного. Он умеет выяснить множество вещей, множество деталей духовного мира из понятий, которые уже не относятся к этому миру. Он изучает, весь целиком учится в получении. В Каббале он учится, что это за силы, что это за свойства, что это за формулы отношения, которые есть в духовном, в совершенно ином мире. И когда получает знание и разум, то, что происходит там, кроме чувства, кроме того, чтобы находиться там, а учит в общем, что такое отдача, насколько я приподнимаюсь, каким образом я хочу войти и так далее, тогда из знаний и опыта, даже если он находится еще пока в эгоистическом мире, но когда изучил и подумал и представил себе некий образ, тогда это уже называется, что он сделал достаточную подготовку, чтобы перейти из лёлишма, то есть из эгоистических свойств, которые называются его мир, его оламаза, этот мир, в состояние лишма, в противоположные свойства, в духовные свойства. И этот переход он называет, он после огромного опыта в учебе и в группе, и в обработке материала, в общем, который называется уже, он прошел с уровня маленький или уровня женщина на уровень мужчина.
Благодаря естественной возможности, заложенной в занятиях Торы и заповедями ради Творца, как говорили мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору лекарство». Творение продвигается и развивается, шагая по ступеням и поднимаясь по ним высотам величия, пока окончательно не потеряет в себе все искры эгоистической любви. И все заповеди выполняет, и все заповеди, и все движения выполняет ради отдачи. Таким образом, что даже необходимое входит также в поток отдачи для того, чтобы смог отдавать. И об этом говорили мудрецы. Заповеди даны лишь за тем, чтобы очистить ими творение. Сила, получаемая свыше для того, чтобы исправить себя, называется Тора. Все его желания в его теле, в его гуфе, 620 желаний, исправляется с намерением ради отдачи, и тогда в его гуфе возникает 620 сил отдачи. И тем самым он становится полностью подобен Творцу, и то, что он почувствовал раньше этот мир, внутри этих желаний. Сейчас он чувствует мир Эйнсов. Без всякого ограничения чувствует силу отдачи, силу Творца. И тогда приходит к состоянию вечному и совершенному, когда каждый возвращается в это же состояние в жизни, в которой мы находимся сейчас. Невозможно делать исправление на все 620 желаний и прийти в мир Эйнсов на каждом уровне. Невозможно подняться, а возможно только в этом мире, когда человек находится в жизни, которая является основой в нашем гуфе, в материальном, и необходимо внутри в наших желаниях подняться на уровень Эйнсов. Пока мы не принимаем решение, что мы принимаем решение, хотим войти в духовное, мы вновь возвращаемся в этот мир и вновь начинаем работать над точкой сердца и приходить к Мартику. Те, которые сейчас слышат, находятся в этой изначальной точке, оканчивают этот процесс материальный. Они больше не нуждаются в том, чтобы бессознательно возвращаться в этот мир, а сейчас сознательно должны вернуться в исправленное состояние. Можно сделать этот путь за один кругоборот, можно в течение нескольких, но это уже путь по-духовному. И все зависит от того, как человек изучает законы отдачи ближнему. А это можно сделать только в правильном обществе. И обучают его, как он говорит, обучают его, дают ему. Это свет, который называется Тора, приходит и возвращает его к источнику и обучает человека. Человека не обучают ни товарищи, ни рав, ни группа и ни мир, а он сам, который изменяется и работает, его келим становятся более и более чувствительными к свету, возвращающему к источнику, который окружает его, промывает его, и тогда человек чувствует большую пользу. Как по закону совпадения свойств две вещи приходят в соответствие, как окружающие цвета влияют на человека, который находится в эгоизме. Нам объясняет Бааль Сулам в предисловии к тому 200 сферот в пункте Куфонгей, что 155. Это мое кли. Я напишу 620 вместо слова кли. Неисправленное. Я нахожусь здесь в сознательном состоянии. Так я чувствую себя, так я оцениваю себя. И я представляю себя находящимся в исправном состоянии 620 исправленных. Это состояние называется Эйн-Соф, совпадение с Творцом, слияние и так далее, и так далее. Мы даже не знаем, что это, потому что это над временем, над местом, над всем. Совершенно иная реальность. Если я думаю об этой реальности, если я изучаю ее, у меня здесь есть книга, есть кто-то, кто называется инструктор или рав, который объясняет мне и объясняет как. Если есть группа, и эта группа дает мне возможность быть исправленным, я включаю в себя все остальные души. Я связываюсь с ними, как клетка связывается с телом и обслуживает все тело. У меня есть в группе практическая работа. Есть инструктор, рав, который рассказывает мне об этой методике. И есть книга, которая рассказывает мне о моей исправной форме, о общей исправленной форме. Этого достаточно для того, чтобы привести мне, в той мере, в которой я правильно использую все эти вещи, то, что называется ормакиф, окружающий свет. Что такое ормакиф? Тот свет, который здесь является внутренним светом, присутствием Творца, мерой отдачи. И мерой отдачи его ко мне, и моей к нему. Все это вместе, потому что здесь свет и кли соответствуют друг другу в исправном состоянии. И этот свет, этот Творец, это высшая сила, где он и я равнозначны, что это именно есть реальность. Невозможно здесь разделить между мною и им, Творцом. Эта сила, это состояние, этот свет, это мощь, это свойство воздействует на меня. Несмотря на то, что я нахожусь в эго. Но я, исходя из эго, стараюсь сделать что-то подобное этому. Как бы хочу этого, якобы. И этого достаточно. Также и ребенок, который учится у нас в этом мире, он как бы делает какие-то вещи, а оттуда учится и становится умным. И как ты можешь вообще представить себе какое-то состояние, что ты поднимаешься с какого-то уровня на следующий уровень, где у тебя есть что-то со следующего уровня, прежде чем ты поднялся на него. Я нахожусь здесь, на этом уровне. Здесь есть все, что находится на этом уровне. Как я могу сейчас подняться и быть на более высоком уровне? У меня нет ничего, что относится к нему. Как я могу подняться? Есть средство, которое называется игра. Игра. И игра во всех уровнях природы — это действие, которое и на растительном уровне, и на животном. Любое явление, которое развивается, кроме неживого, если оно развивается, у него есть то, что называется игра. Переход с одного уровня развития на более продвинутый уровень развития. То есть он производит действия, не понимая, не будучи в них, и эти действия сами по себе, они подготавливают его и переводят его на следующий уровень. Откуда это ведет? Это идет от того, что мы были в этом состоянии раньше и спустились в это состояние. Второе. Находимся в неисправном состоянии и можем использовать наше исправленное состояние на обратном пути. У нас есть возможность подняться, мы уже находимся на этом уровне. То есть мы используем, как спустились когда-то с более высокого на нижний уровень, и в переходе у нас есть различные процессы, мы их используем для того, чтобы подняться, но используем бессознательно, не понимая того, как это работает. Ребенок также никогда не знает, что он должен сделать для того, чтобы прийти с уровня развития 3 года на уровень развития 4 года. Не может знать, и мы не знаем. Но это скрыто, погружено, заложено в спуске миров из мира инсов до нашего, и мы используем эти переходы в подъеме обратно. Невозможно представить вообще состояние, чтобы человек продвигался, если он не может из своего состояния приобрести нечто, что он не знает. Он обязан использовать готовое, но это не наносит нам ущерб, это не убавляет от нашей работы, от наших постижений, поскольку невозможно представить вообще иначе, как это может случиться, как человек сам себя не может приподнять. Приподнять себя, значит, я должен получить что-то, что находится надо мне, и я поднимаю себя. А как? Что я, если я получил уже что-то, так это следующее состояние. Закон совпадения свойств работает так, что уровень уже существует. Мы лишь производим усилия. Поэтому Творец создал реальность в совершенном виде и скрыл ее от нас постепенно после нисхождения миров и порчи душ до нашего мира. И на всех этих уровнях, находящихся между нами и миром инсов, исправным состоянием, и мы можем использовать их для того, чтобы привлекать к себе оттуда силы, несмотря на то, что мы не знаем, куда именно и что именно происходит. И это, поэтому это действие называется игра. И поэтому действие изначально Творца Створения называется игра. Игра с Левиатаном. Что делает Творец? Играется с Левиатаном. Играется с буквами, играет с Торой. Само слово «игра» — это нечто презрительное. Оно в то же самое время указывает на возможность для творения подняться с уровня на уровень. Страница 115. И хотя в Торе существуют 2 части, заповеди, существующие между человеком и Творцом, и заповеди, действующие между человеком и ближним, обе они подразумевают одно — провести творение в конечной цели, слиянию с Творцом с конечной целью. Более того, даже практическая сторона в них обоих — это на самом деле единое целое. Так как когда делаешь что-то ради Творца, без всякой примеси любви к себе, то есть не извлекая для себя никакой пользы, человек не почувствует никакой разницы в своих действиях, работает ли он для любви к товарищу или работает для любви к Творцу. А на самом деле, в конечном итоге, мы раскрываем, что кроме человека и Творца нету ничего в реальности, а человек один. Когда каждый из нас, в конечном счете, когда связывается с другими, не чувствует разницы между собой и другими, тела исчезают, и ощущается одна реальность, один человек. Каждый чувствует одного человека только. Настолько соединение, ну, в группе, скажем, в этом мире, еще можно представить такую вещь, что все как один, так говорят. А здесь говорится о духовном. Сила, которую они приобрели, духовная, и за счет этого единства они соединяются с Творцом, и получается, что действительно нет никого, кто представляет себе, что есть еще какие-то творения, еще какие-то тела, еще какие-то состояния, кроме одного, когда это одно творение против Творца.
И тогда из этого у нас получается, к нашим делам вернемся, если мы хотим уподобить себя этому состоянию исправленному, то мы обязаны вот так начать относиться в маленькой группе, там, где все согласны достичь гмар-тикун, окончательного исправления. Мы обязаны в этой группе выполнить все условия, насколько мы их понимаем, насколько это возможно, условия гмар-тикун, как один человек с единым сердцем, люби ближнего как себя, любовь к ближнему и отдача ближнему. И насколько этот закон реализуется в группе, он будет с большим соответствием свойств Творцу. И тогда никто не будет ощущать, что есть разница между ним и товарищем, и также между ним и Творцом в той же самой мере, точно в той же мере. И тогда в ощущениях совместных между людьми, между членами группы раскроются результаты этих ощущений взаимные, которые называются арывут, поручительство взаимное. И вот это поручительство, эти взаимные ощущения, они в сущности являются кли нешамы, кли души. Они и являются вот этими 620 исправленными желаниями, в которых ощущают высший свет и раскрытие Творца. Мы это уже рисовали много раз. У нас есть, скажем, в группе сколько-то частей. Если все они начинают быть связаны друг с другом, каждая друг с другом, каждая с каждой, между ними образуется такая связь, во взаимной связи между ними, скажем, что это, ну, два, допустим, самое маленькое множество из двух состоит, когда один дает другому, а тем, что он дает другому, он дает ему полную гарантию в осознании пути в связи с Творцом. Тогда между ними имеется достаточная форма отдачи, так, чтобы никто не должен был думать о себе, чтобы быть предан, полностью отдан другому. Если каждый может дать такое ощущение другому, что нет, тебе не о чем думать, кроме отдачи, и другой тоже так понимает и принимает от первого, что ему не о чем больше думать, кроме как отдачи, то каждый выходит из себя относительно ближнего, а относительно ближнего, вот это кли относительно ближнего, но немедленно ощущает Творца. И вот это кли само, которое выходит из себя в отношении ближнего, оно называется поручительство, рывут, по той поддержке, которую он получил от ближнего, чтобы быть в этом ощущении. Продолжаем текст. Потому что для любого творения закон природы таков, что все, находящееся за пределами его тела, считается пустое и совершенно нереальное для него. А каждое движение, которое человек совершает из любви к ближнему, он его совершает с помощью орхозер, отраженного света, а какое-либо вознаграждение, которое в конце концов вернется к нему, послужит его пользе, и поэтому такие действия не могут называться любовью к ближнему. Любовью к ближнему, так как судятся по конечному результату. И это подобно работе по найму, оплачиваемой в конце, и совершенно не может считаться любовью к ближнему. Однако, в чистом виде совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему, то есть без искр отраженного света или какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему, это по природе вещей совершенно невозможно. То есть, если я делаю действие, я обязан получить горючее, я должен получить наслаждение, выигрыш. Иначе природа моя, поскольку я не творец, а творение, то я не смогу двигаться, думать о чем-либо, отдавать, двигаться в разуме, в сердце, в чем бы то ни было. Я обязан иметь горючее. Горючее для меня — это горючее мое, называется наслаждение, выигрыш, заработок, который ощущает мое желание. Теперь вопрос, как можно получить наслаждение от отдачи? Как можно представить себе выигрыш в том, что я отдаю? То, что я отдаю, мой материал ощущает, что ему недостает. Или он работает ради ближнего? Как он может работать ради ближнего? Что его наполнит? Он обязан получить выигрыш от того, что отдает. Этот закон не может быть изменен. Это закон сохранения в природе. Наш рацион лекабель, наше желание наслаждаться, оно не изменяется и остается вечным желанием насладиться, желанием получить. Базовым, основным. Творец его создал Ешмиаин, нечто из ничего. И оно таким останется. Он требует награду за действие, неважно за какое действие. Почему Творец создал его таким образом, мы сейчас увидим. Он мог создать его иначе. Ну, а как мы можем представить себе состояние, что вот это желание, которое создано только чтобы поглощать, а если что-то отдает, выдает, то тоже, потому что поглощение в ответ стоящее для него. Как вот это желание может вдруг отдавать и не думать о получении? Откуда это у него? На каком горючем он будет действовать? Или, может быть, оно получит горючее, но горючее это только даст ему возможность двигаться. Но это не будет выигрышем, заработком. Вот так мы можем говорить о машине. Мы ее наполняем, и все, а пользуется кто-то другой, двигается на машине. Но здесь сам рацион лекабель, он должен произвести действие отдачи. Вопрос непростой. И что он отвечает? И о том, что из этого следует, Тикуней Зоар говорят о народах мира. Все их милосердие лишь для их блага. Кто это народы мира? Это мы в неисправленном виде. Это мы, что все то милосердие, все те милости, которые мы всем оказываем, то это, конечно, все ради получения выгоды. Ты кому-то говоришь «спасибо», «пожалуйста». Почему? Тебе стоит это говорить, иначе ты бы нанес ему тумак. Пояснение. Все их милосердие, с которым они относятся к своим ближним или к поклонению своим богам, это исходит не из любви к ближнему, а из их любви к самому себе. Потому что любовь к ближнему находится вне границ природы. Поэтому только исполняющие Тору и заповеди подготовлены к этому. Лишь приучая исполнять себя Тору и заповеди, чтобы доставить радость Творцу, тогда медленно-медленно отделяется и выходит из пределов природного творения и приобретает вторую природу, любовь к ближнему, о которой шла речь. Соблюдение Торы и заповедей называют, что получают свыше Ор Макиф, окружающий свет, который исполняет исправляет, исправляет нас и постепенно исправляет все 620 моих желаний. И тогда с помощью Ормакив, который называется «Свет в ней возвращает к источнику», я исправляю себя, и исправление каждого желания называется выполнением заповеди. С помощью чего? С помощью света Торы. Когда это происходит, если я имею намерение, что я этим достигну доставления наслаждения Творцу? Если у меня есть это намерение, как я могу знать, или есть у меня это намерение, или нету? С помощью моей работы в правильных книгах, книгах каббалистических, которые объясняют мне намерение, инструктор, который обучает меня, как направлять себя по правильному пути, и в группе, где я могу, в общем, реализовать любовь к ближнему, отдачу к ближнему. И, в общем, мы видим, что если человек выстраивает для себя окружение, вот это, как Бааль Сулям объясняет в книге, в статье «Свобода», только при таком условии он может достичь исправления и, безусловно, сделает так, что все 620 его заповедей будут выполняться, и он достигнет слияния с Творцом. Где ты находишься? На строчке «И это» в Эзел. Я думаю, что на этом мы остановимся. Изел. И на этом остановимся. И продолжим уже в следующий раз. Спасибо всем нашим зрителям. И что, пусть пишут нам вопросы. Мы, конечно, можем уже какой-то урок сделать только из вопросов и ответов на эту тему. Спасибо всем зрителям. До свидания.